Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
Я немножко осип. Вчера ходил, смотрел художественный фильм, новый художественный фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Так смеялся над идиотией, что осип немного. А у меня к тебе такой вопрос, тем не менее. Пока мы тут развлекались, Новый год и всякое такое, в Соединенных Штатах Америки выбрали в президенты Дональда Трампа. Это хорошо или плохо?
Во-первых, для кого хорошо? Во-вторых, что такое хорошо и что такое плохо?
Ну, ты какие-то вопросы начинаешь задавать.
То есть, момент какой? Вот были как-то выборы в Соединенных Штатах Америки. Буквально лет 8 назад. Избирали тогда... Вот был такой сенатор Маккейн, да, и некто Обама. Маккейн люто ненавидел Россию, поэтому мы... топили за Обаму. Обама будет нашим другом, с ним отношения с Америкой нормализуются. Ну, все видим, да, Нобелевский лауреат мира, да, разбомбивший самое большое количество стран среди всех американских президентов, и при этом верный друг России, как мы наблюдаем. Это то, что касается хорошо и плохо, когда выбирается президент. Дело в том, что в Америке двухпартийная система. Там две партии – демократическая и республиканская. Республиканская – это потомки тех победителей, которые были на севере, а демократы – это потомки рабовладельческой, ну, наследники, так сказать, рабовладельческой партии, которая была на юге, то есть, которая возглавляла конфедерацию.
Они для непричастных, они сильно отличаются, нет?
Так вот, в чем их отличие? Демократы, они как бы более реформаторы и как бы более за свободу. Но это все касается внутренней политики Соединенных Штатов. То есть оно никак не затрагивает внешнюю политику. А во внешней политике у них отличие есть принципиальное одно. То есть, если демократы, допустим, вот бомбят, то они бомбят за все хорошее. А республиканцы бомбят против всего плохого.
Угу.
На этом отличие заканчивается. Бомбят одинаково, одни и те же бомбы, с одними и теми же людьми воюют. Просто как бы несколько разные лозунги. То есть, демократы за добро, республиканцы против зла.
Угу.
Ну, как и положено, одни более прогрессивные, другие более консервативные. Политику Соединенных Штатов определяют интересы Соединенных Штатов и позиция американского истеблишмента. То есть, это, собственно говоря, определенное количество кланов и семей, которые реально управляют Америкой. Они для американского быдла еще устраивают каждые 4 года концерт под названием «Выборы президента». В большинстве случаев, в подавляющем, на выборах побеждает тот кандидат, у которого больше предвыборный фонд. При этом истеблишмент заранее знает, какого будет фонд больше, потому что он фонд для обеих кандидатов и формирует. Бывали, конечно, ошибки. Допустим, был президент Маккинли, который имел меньше предвыборный фонд, насколько я помню, но при этом победил на выборах. Поэтому ошибку американского народа исправили тем, что его убили.
Угу.
Если американский президент начинает выполнять не волю Америки, а как бы считать, что он правит Америкой, например, как Кеннеди, он тоже случайно умирает. То есть, со всякими бывает.
Не зарывайся.
Да. И вот иногда кто победит? Выглядит непредсказуемо так, на грани. А иногда вполне очевидно. И вот, допустим, когда готовились эти выборы президента Соединенных Штатов, было совершенно очевидно, что победит госпожа Клинтон. Собственно говоря, я сам искренне считал, что это будут выборы президента Клинтон. Но у американцев есть очень трепетное отношение к некоторым аспектам, вот, связанным с их правителями. То есть, он должен выполнять определенный набор вот
ритуалов.
То есть, он должен, допустим, там сурка навестить, там свинью в нос поцеловать, там поросенка. И он должен быть физически здоровым. То есть, когда в прямом эфире перед кучей телекомпаний госпожа Клинтон в одном месте начинает, вырубившись из мира, так сказать, окружающего, трясти головой с инопланетной усмешкой такой вот радостной, в другом месте, идя со своего выступления, теряет сознание и падает в обморок у своего микроавтобуса, ее подхватывают, закидывают туда, куда-то увозят. Вот на этом сразу стало ясно, что как минимум третья, если не половина голосов, она потеряет вот только на этих кадрах.
Угу.
Ну, то, что американцы вот за такого человека, который может в любую секунду отбросить копыта, и который непонятно, как себя поведет, голосовать просто половина не будет. за такого кандидата. А так как всегда вот это вот шоу строится так, чтобы разница между представителями была вот обеих партий невелика, то вот после этих кадров, собственно говоря, стало ясно, что президент Клинтон президентом не будет. То есть госпожа Клинтон останется всего лишь кандидатом. И она проиграла. Но правда как? Вот, так как все знали, что она должна победить, это вызвало совершенно бурную, ненормальную истерику в Соединенных Штатах уже после выборов.
Замечательно, кстати, выглядело, когда уже были отпечатаны журналы с обложками. Ну, там же.
Я говорю, все как положено,
в
все
этом
как всегда.
Царстве свободы, да, где никто не знает, кто победит на выборах. Это как народ проголосует.
И при этом, на самом деле, победить вот, ну как вот, после того, как госпожа Клинтон вот показала, что она...
Ну, не в себе.
Скажем так, недееспособна, но она это показала всей стране, что она недееспособна. Я, честно говоря, даже подозревал, что что демократическая партия может поменять коней на переправе в срочном порядке. То есть выдвинуть кого-нибудь из своих рядов, либо попросить перенести выборы.
Угу.
Но этого не произошло. А дело в том, что единственный, так сказать, запасной номер, который был у партии, это Сандерс. Он занимался вот как вот, там они устроили праймерис с Клинтоном, чтобы показать, что должен голосовать именно за Клинтон. Там она тоже, кстати, проиграла, но это никого не интересовало, потому что она была достаточно здоровой.
Угу.
Ну, визуально, по крайней мере. И вот Сандерс закончил самообливанием себя грязью для того, чтобы вот остался только один вариант. Ну, вот только один вариант и остался. Ну, поэтому и пролетели с выборами. И теперь нужно, вот, так сказать, как-то перестраиваться. И либо Трампа, который должен был быть только мальчиком для битья на выборах, так сказать, кандидатом, и все, как-то загонять в общее русло, либо находить способы, там, типа импичмента или других способов, чтобы убрать его и поставить все-таки более подходящую кандидатуру. То есть тут, как решат американский истеблишмент, я не знаю. Да, я думаю, это кроме них самих. Я думаю, даже они сами здесь не окончательно еще решили. Но я сомневаюсь, что за их, ну, пределами их кругов хоть кто-то знает, что конкретно будут делать. Но пока что работают с Трампом, который есть. Но Трамп уже озвучил.
Я бы это, извини, перебью, я бы сразу вот важное примечание. Насколько вот чудесно просто было видно, как все СМИ в едином порыве, ну, как это они раньше издевались над коммунистами, в едином порыве, все за Клинтон. Все СМИ, без исключения, все какие-то там эти говорящие головы, которые имеют влияние на массы, меня больше всех поразил, ты знаешь, актер Роберт Де Ниро. Роберт Де Ниро, ну ты ж помнишь, всю жизнь играющий итальянских бандитов, гениально играющий, вообще никаких претензий нет. Другие, так сказать, драматические роли, самая настоящая звезда, мега-актер, ну мы ж все как... Обычные люди всегда актера ассоциируем с ролями.
С персонажами, да?
Не с ним самим, а именно с персонажами. Он настолько суров, он настолько крут. И вдруг вот идиотский совершенно ролик вылез. Клинтон. Фу, этот, какого, прошу прощения, Трамп. Свинья. Собака. Скотина. Да я бы ему рожу набил. Да я еще чего-то там. То есть, какой-то вообще...
Меня больше Мадонна удивила.
Я как это, привычный работать с гопниками. Ну, ты знаешь, гопники себя так не ведут в отношении незнакомых людей. Там же получить можно сразу, как-то надо за речью следить. Мадонна, которая предложила сначала отсосать всем, кто проголосует за Клинтон, а потом выступившая с претензиями к Трампу за то, что он неуважительно отзывается о женщинах. А как о тебе можно отзываться? Непонятно.
Да, но... Вообще, по-моему, предлагала сжечь Белый дом.
Естественно, да. То есть, это вообще призывы к совершению террористических актов. Ну, как-то на это. У нас уже все животные равны, но некоторые равнее. Это за твит обидный для Обамы можно 8 лет пареньку дать. А вот Мадонна грозит сжечь Белый дом. Ну, метафора. Она сказала, что это метафора. Но, возвращаясь, как... Все СМИ единогласно, просто единогласно, они все выступили за Клинтон. Это, вот, на мой взгляд, лучший пример из тех, что я знаю, свободная пресса.
Ну, потому что должны были быть выборы президента Клинтона, а не выборы президента Соединенных Штатов. То есть, это как раз нормально. Ну, извини, буржуазная демократия, она хорошо описана была еще в 19 веке, как именно вот такая. Никакой другой быть не может. это для публики, для быдла разыгрывается концерт. В данном случае публика актеров освистала, потому что актер споткнулся и упал в оркестровую яму. Mm-hmm. То есть госпожа Клинтон
пробила башку и летал.
То есть тут судьба такой. Ну вот теперь там президент Трамп. Но что мы слышим? С Россией нужно нормализовать отношения. Главный противник теперь, ну, во-первых, Китай. Давно уже воспринимается как основная угроза Соединенным Штатам в плане именно глобальной политики долгосрочной. Почему?
А вот давай сразу определимся. Вот само слово «угроза» воспринимается как угроза. А вот чему грозит Китай?
Китай грозит американской мировой гегемонии.
А я тебе сразу к главному. А гегемония, она про что?
Ну вот мы все знаем, и это официально объявлено, что американская экономика – это самая большая экономика в мире. Так? Это самая богатая страна. Ну, по факту, самая богатая. Да? Так вот, но дело в том, что экономика этой страны с 60-х годов убыточная. Держится эта экономика вот на плаву за счет того, что она торгует зеленой, крашеной, нарезанной прямоугольничками бумагой. А сейчас даже электронными записями о ней. То есть, даже саму бумагу уже не досуживается печатать. То есть, Америка является эмиттером мировой валюты, мирового платежного средства. А покупательная способность этой валюты обеспечивается дюжиной атомных авианосцев, сотней атомных подводных лодок, то есть, самым сильным в мире флотом и самой сильной в мире армией. Америка напрямую грабит практически всю Латинскую Америку, часть Африки, часть Азии, а опосредованно так косвенно грабит, по сути, весь мир. За счет этого она живет богато. Это мировой гегемон. Вот гегемония мировая, то есть возможность контролировать другие правительства, контролировать политику в других странах, контролировать торговые отношения, обеспечивать для себя односторонне выгодные торговые отношения, это и есть как раз-таки то, ради чего, собственно говоря, эта мировая гегемония и завоевывается. То есть, это, ну как, главный пахан на планете. И деваться от него тупо некуда.
И вдруг подрос
когда-то
другой.
Когда-то был таким гегемоном Испания, королевство, потом Великобритания была таким гегемоном. Сейчас таким гегемоном являются Соединенные Штаты. Когда был Советский Союз, это вот называлось двуполярным миром. Почему? Потому что были страны, которые мировому гегемону не подчинялись. И при этом их было довольно много, они были вокруг Советского Союза. То есть, сейчас мир однополярный. То есть, Соединенные Штаты контролируют, по сути, весь мир. За исключением нескольких отдельных мелких клочков, типа той же самой Северной Кореи, которая не желает контролироваться. Угу. И вот на всем этом фоне растет экономика Китая. Экономика Китая, в отличие от экономики Соединенных Штатов, это не экономика торговли валютой и экономика сферы услуг, где адвокаты оказывают услуги психоаналитикам, психоаналитики адвокатам. Это реальная экономика по выпуску реальных товаров. В Америке они тоже упускаются и много, но с Китаем сейчас не сравнится уже никто. То есть, по реальному сектору экономики Китай впереди планеты всей. И это можно вот в этом убедиться, зайдя в любой магазин на планете, в любой стране мира. Ну, возможно, опять же, кроме Северной Кореи. То есть, везде все китайское. То есть, бренды могут быть разные. То есть, типа того, смотрим, компьютер Apple сделано в Китае. Да, компьютер IBM сделано в Китае. Да, телевизор Toshiba сделан. Ну, все сделано в Китае. А есть еще и китайские бренды, то есть китайская фирма сделана в Китае. Угу. И вот это реальная экономика. И она продолжает расти. В Китае растет количество квалифицированных рабочих, количество инженеров, количество специалистов, которые занимаются той же самой торговлей, логистикой и так далее. То есть китайская экономика реально растет. А здесь есть какая проблема, что кто контролирует основную торговлю, то есть кто торгует, у того валюта и становится неизбежно рано или поздно платежным средством. То есть, собственно говоря, также доллар, допустим, сменил английский фунт стерлингов в мировой экономике. Вот сейчас только за счет того, что китайцы не хотят дергать американцев в злитях, не хотят провоцировать конфликт и искусственно сдерживают темп роста своей экономики, только за счет этого мы пока еще не видим в качестве мировой валюты
юань.
Так вот, но рано или поздно это произойдет. Более того, за экономической мощью растущей, то есть, когда растет количество предприятий, растет производительность труда на этих предприятиях, развиваются технологии, которые используются на этих предприятиях, да, они становятся все более совершенными. За этим всем тянется военная мощь. То есть, если страна промышленно отсталая, то даже с самыми современными вооружениями она постепенно скатится в области вооружений на дно. Если страна промышленно передовая, то даже имея довольно низкие стартовые позиции в качестве вооружений, она и по количеству, и по качеству вооружений довольно быстро догонит и обгонит другие страны. Это тоже было везде и всегда. И вот Китай, он растет. И дальнейший рост Китая при отсутствии реального роста у Америки, а у Америки реального роста нет очень давно. Так вот, он составляет угрозу американской гегемонии. А как только американцы лишатся гегемонии, то они, как просто можно сказать, лишатся всех ништяков, которые дает эта гегемония.
Денег.
Да. Да, то есть...
И, соответственно, уровень жизни полетит под откос.
А с уровнем жизни полетит под откос и относительная внутренняя стабильность.
И политическая система, а дальше гражданская война со всеми вытекающими.
Ну, даже если не будет гражданской войны, то им станет сильно-сильно хуже. И американцы этого допустить не могут. То есть, но тут Трамп, собственно говоря, озвучил только вот как раз то, что для них в долгосрочной политике основной угрозой является Китай. Но Китай пока еще в военном отношении очень сильно уступает Соединенным Штатам, особенно в стратегических ядерных вооружениях. Дело в том, что китайский ядерный потенциал, он достаточно слаб, чтобы его серьезно можно было прорядить американскими средствами противоракетной обороны. Но на Земле, кроме Китая, есть еще большая-большая куча стран. И на север от Китая, сразу за Монголией, есть еще одна страна – Российская Федерация, у которой в наследство от могучего Советского Союза остался могучий, немеренный совершенно, ядерный потенциал, который мы, правда, сильно сократили, примерно с советских времен сократили, по-моему, раз в 5.
Прометчиво. Но этого хватает.
Но он по-прежнему еще является одним из двух самых мощных ядерных потенциалов в мире. То есть наш вот есть и американский. И он по-прежнему еще достаточно. Ну, если дальше будем сокращать, то американцы смогут уже это реально переходить. То есть у них развивается средство ПРО, а у нас сокращается ядерный потенциал. Так вот, когда они смогут перехватывать наш ядерный потенциал, с этого момента, собственно говоря, картина в мире геополитическая резко изменится. Но пока еще они перехватить то, что есть у нас,
не могут. А вот параллельный тебе вопрос сразу, потому что многие спрашивают, а объяснить толком невозможно. А вот, например, расположение американских ракет у наших границ. Наши эти вчерашние братья, а нынешние не братья, хотят, чтобы НАТО пришло на Украину, поставило ракеты у русских границ. А чем это грозит?
На самом деле эти ракеты, которые ставились, допустим, в Польше,
ты рассказывал, да, но все равно расскажи.
Они представляют скорее политическую угрозу, то есть они как бы американцы демонстрируют, что плевать хотели на наши интересы, и могут окружить нас зонтиком ПРО. Но это мало ракет, и там не особо эффективные. Основные американские ПРО, о чем американцы не любят сильно говорить, они размещены на их кораблях в системах Иджис с ракетами СМ-2 и СМ-3.
Иджис – это, если кто не знает, это эгида, то есть щит Зевса.
Так вот, то есть такие корабли, кстати, есть не только у американцев, они есть еще у англичан и у японцев, по-моему, даже у южнокорейцев. То есть у наиболее верных союзников Соединенных Штатов тоже есть корабли с подобными ракетами и с подобной системой управления этими ракетами, система обнаружения и так далее. И эта система продолжает развиваться. Это и есть основная часть американской ПРО. Она мобильная, ее можно выдвинуть в любой нужный американцам участок, то есть нужно против китайцев, нужно против нас, в любой удобный для них момент.
Да, ничего особо не спрашивают. И ничего с этим сделать нельзя.
Да. И при этом дополнительно еще троллят вот этими противоракетами в Польше и так далее, которые гораздо более дорогие, которые гораздо меньше уже чисто в силу малочисленности не играют серьезной роли. А на кораблях их много. И вот... Пока еще наш ядерный потенциал, вот если мы нанесем удар, американцы отразить его удар не могут даже вот как. Они могут даже его сильно ослабить пока. И вот здесь какая есть ситуация? Есть Российская Федерация, есть Китай. Китай экономически выдерживает гонку не только с Соединенными Штатами, но и со всем Западом. И представляет угрозу вообще, так сказать, гегемонии не только американской, но вообще всей западной культуры, вот этой вот, всей западной цивилизации. Так вот, но он пока не способен вот в ядерном конфликте противостоять этой цивилизации на равных. Российская Федерация не может противостоять Западу экономически. Ну, это мы, видно, господи, нефтью, газом торгуем. И опять же, заходим в наши товары и смотрим, ну, в наш магазин, и смотрим, ищем наши товары. И почему-то их не находим. То есть экономически мы достаточно слабы, и сейчас мы составляем, по-моему, 4 или 5% мировой экономики. То есть довольно мало. Но у нас очень мощный ядерный потенциал. И у нас с Китаем сейчас довольно дружеские отношения в каком плане? В силу откровенно выраженной необходимости получается как? Китаю невыгодно, если снесут Российскую Федерацию, потому что сразу займутся Китаем. Нам невыгодно, если снесут Китай, потому что сразу займутся нами.
Надо дружить.
Надо дружить. Но дружить получается не очень хорошо, потому что основные интересы вот у того, что называется истеблишмент, элита и так далее, они забиты за рубежом, там денежки лежат и так далее. Поэтому вот наша элита как бы несколько туда-сюда мечется. То есть последовательной позиции, допустим, в ориентировке на Китай у нас нету. Хотя, я говорю, это вопрос выживания. То есть пока мы дружим с Китаем, а Китай дружит с нами, наши позиции сильны. По отдельности сожрут сразу.
Ну, то есть нашу элиту или какую-то ее часть существования родной страны не сильно трогает, да?
Ну, давай вспомним. Вот у нас был такой, допустим, один из самых высокооплачиваемых летариев, Якунин, руководитель РЖД. Он видный человек, патриот и так далее. Его сын возглавил кучу дочерних компаний всевозможных, прибрался за рубеж, принял английское гражданство, и они вывели огромное количество средств за рубеж. То есть они там очень богатые люди. И Якунин сейчас ушел со своего поста. Вот скажи, этот человек будет беспокоиться о сохранении России?
Я думаю, нет.
По-моему, для него сохранение Англии гораздо важнее.
Ну, это мы с тобой неоднократно обсуждали, что когда на парадах по Красной площади едут баллистические ракеты, все время вызывает интерес. Вы по Лондону пулять собрались, где ваши дети сидят?
Так вот, но картина здесь вот именно такая, что у нас вот позиции непонятно, куда метнуться, но при этом эта позиция вызывает горячий интерес со стороны всех участников вот этого политического процесса мирового. В каком плане? У нас по-прежнему все равно мощнейший ядерный потенциал. Поэтому с нами нужно считаться по-любому, деваться некуда. Так вот, и вот здесь вот вся эта...
Дотянулся проклятый Сталин.
Так вот, ну вот здесь Трамп во внешней политике наперед что озвучил? Ну как, санкции он с нас снимать пока не снял. И даже не объявил, что снимет в ближайшее время. Он объявил, что посмотрит, как Россия будет себя вести, да? То есть, насколько будет хотеть дружить с Соединенными Штатами. Угу. Но дружить с Соединенными Штатами можно только в положении, извини, стоя на четвереньках, повернувшись
спиной. Коленно-локтевом положении.
Да. То есть, в повышенной унизительности положении. Американцы другого варианта дружбы не понимают. То есть, у них нет ни с кем дружбы на равных. Так вот, объявил основным противником Китай. Но, в принципе, это и так вполне было очевидно. Они просто это официально не объявляли. Сейчас Трамп объявил официально. То есть, во внешней политике каких-то кардинальных изменений ожидать сложно. Единственное, что Трамп объявил в плане изменения курса по отношению к прежнему президенту, это типа того, что мы не будем лезть абсолютно во все дырки, мелкие дырки мы на них наплюем, оттуда силы отведем, будем экономить средства на то, чтобы провести модернизацию экономики самих Соединенных Штатов.
А что под этим подразумевается? Внезапно перенести производство из Китая в США? Или что?
Ну, в общем-то, они об этом уже объявляют. Они собираются поднимать таможенные пошлины и таким образом обеспечивать увеличение производства, стимулировать в самих Штатах. То есть, они это собираются делать, потому что для них это тоже важно. Это тоже важный момент противостояния и Китаю, и, собственно говоря, удержания позиций на мировой арене. Потому что на одних банках не удержишься. И Трамп, как, в общем-то, бизнесмен на самом деле, понимает это как никто. То есть, ясно, что Обама со своим этим вот синдромом слезания с дерева недавним, он как-то реалии мировой экономики, по-моему, представляет не слишком хорошо, поэтому его действия иногда вызывали недоумение, как я понял, даже в самих Соединенных Штатах, даже у американского истеблишмента. Так вот, но вот генеральный курс какой остается? Мы пока по-прежнему под санкциями. Друзья у Штатов остаются в значительной мере прежними. Верховным главнокомандующим Штатов уже является сейчас президент Трамп, а не Обама. Обама уже ушел, Трамп уже, да? Но при этом американские силы выдвигаются из Германии в Польшу вот прямо сейчас, вот в эти дни.
Угу.
Так вот, развертываются в Норвегии прямо сейчас, в эти дни. Ну, я бы не сказал, что эти шаги какие-то такие вот выглядят как жаркая дружба Трампа с Путиным. Не похоже на это. Почему? Потому что то, что Трамп говорил перед выборами, это было то, что он должен был говорить перед выборами. Ну, потому что, я говорю, это шоу для быдла. И в значительной мере победа Трампа, допустим, для самого Трампа является неожиданностью. Он не для этого там участвовал. Он может сейчас смело выйти, допустим, вот перестать перед камерой и крикнуть, что меня подставили. Так что вот такая картина довольно занятная. Но хорошо для нас это или плохо? Но это больше на самом деле зависит от действия наших властей. То есть, что мы сделаем, как мы среагируем. Трамп, он, на мой взгляд, несколько более предсказуем, чем Обама. Обама, он действительно был как Обама с гранатой. Ой, это.
Да.
Ну, понятно.
Да.
Так вот, Трамп, его действия все-таки как-то можно просчитать в том плане, что они более вразумительные. В этом отношении можно считать, что наша безопасность немножечко возрастает. Но немножечко. Потому что Трамп может, допустим, не упустить того момента, который мог бы упустить Обама для нанесения удара, например. А то, что американцы имеют тенденцию кидать своих союзников и друзей, подставлять своих ставленников, ну, это вещь давно известная. У нас тут даже на нашей вот территории есть несколько таких ярко выраженных примеров. Самый яркий из них – это Шварнадзе. Вот как он расстраивался перед камерами вот, телевизионными о том, что вот я так дружил с Америкой, так верно ей служил, и меня так подставили и кинули. Ну, это когда так называемая революция Роз была.
Угу.
Почему? Потерял рейтинг. Он не нужен Соединенным Штатам.
Скрипач не нужен, да.
То есть, вот это специфика поведения Соединенных Штатов. Она меняться не будет ни при Трампе, ни при Обаме. То есть, в Америке есть свои интересы, она их отставит. Притом, не интересы, собственно говоря, американского народа. На них американским политикам давно плевать. Есть интересы американского истеблишмента. То есть, то, что называется американской элитой. И вот интересы американской элиты отставит американский президент. На страже этих интересов стоят американские вооруженные силы, этим занимается американская политика. Эти интересы, они серьезно не изменились. Поэтому политика серьезно меняться не будет. Ну, Буша и Обаму мы тоже помним. Политика. Вот, ожидали изменений политики, и не было.
Меня отдельно удивили радостные крики, что «О, ну Трамп-то, это тебе не Обама, бестолковый». Бестолковым Обаму как-то вот мне затруднительно называть, но тем не менее. Вот Обама был никакой, а этот, ты посмотри, он миллиардер, он прирожденный лидер, он начальник, он во все врубается, хорошо, что его выбрали. Я как-то не знаю. Ты знаешь, вот я когда на Обаму смотрел, у меня было такое чувство, что это какая-то перекрашенная версия Горбачева. То есть, он что не сделает, только руками развести. Ты что вообще? Как это? Я регулярно к новостям из Соединенных Штатов регулярно приписывал. Жги, Обамка, разваливай Америку.
Но пока что не развалил. И собственный контроль за окружающим миром со стороны Соединенных Штатов при Обаме не ослаб.
Ну, нагадил изрядно.
Не, ну как нагадил?
Снаружи,
он в какой-то мере имиджу нагадил, но он уже ушел. И это ушло вместе с ним. А то, что американские войска стоят в куче стран мира и контролируют их, то, что они контролируют нефтяные потоки, то, что они вытеснили нас и китайцев в значительной мере из Африки той же самой. Ну, извини, от этого никуда не деться. Это произошло при Обаме. А НАТО по-прежнему сплочено вокруг Соединенных Штатов. Американские танки по странам НАТО катаются. Я вот не понял. Допустим, с позиции Соединенных Штатов они на Украине, например, сильно ослабли со времен Буша вот при Обаме?
По-моему, вообще никак.
По-моему, усилились.
Да.
Так вот, я вот то же самое можно сказать про Ливию, да? То же самое можно сказать про Сирию. Поэтому то, что говорят СМИ, это одно. А бомкожок, конечно, не слабо. Но это, понимаешь, это вот как вот был такой у них пресс-секретарь шикарный, Псаки, да? Две трети того, что ей приписывают, это фейки. То есть, она этого не говорила. Но одной трети хватит на то, чтобы остаться на веках всегда. Ну, навсегда просто вот в мировую историю войти просто, как шедевр. Но вот ее считают многие тупой дурой. Правильно? А на самом деле, вот есть у Государственного департамента по законам Соединенных Штатов обязанность отчитываться перед прессой и перед конгрессменами, так? Но они просто обязаны это делать. То есть, им задают вопросы, они обязаны на них отвечать. Это закон их, американский. Вот приходят люди, приходит умный журналист Мэтт, вот этот вот, да? Он задает умные вопросы Псаки. Так? Она в ответ несет какую-то совершенно дикую, безумную пургу. Все ржут. Мэтт ржет, зрители у телевизоров ну, просто вот валяются под столом от смеха от того, что сказала Псаки. Да?
Какая же она дура.
закон выполнен. То есть вопрос задан, ответ получен. То, что ответ совсем не имеет никакого отношения к вопросу, уже никого не интересует. То есть закон выполнен, а Госдеп ни перед кем ни за что не отвечает.
Немедленно вспоминается анекдот. На берегу Амазонки сидит обезьяна и макает в воду шкурку от банана. Мимо плывет местный крокодил, он же кайман. Смотрит, смотрит. Обезьяна, ты что делаешь? Та сидит, дай рубль, скажу. Дает ей рубль. Он говорит, вот банановую шкурку в воду макаю. Ты что, дура, что ли? Ну, дура, не дура, а 100 рублей в день имею.
Вот так же и здесь.
То же самое, да.
То есть она выполняет прекрасно, выполняла прекрасно свою задачу, не отвечая ни на один действительно сложный вопрос. Вернее, как, она на них отвечала, но ответа нету.
Вот. Возвращаясь чуточку назад, вот у нас вот все возрадовались тому, что Соединенные Штаты Америки, которые совершенно неприкрытый враг, если называть вещи своими именами, наконец-то их возглавил там суровый волевой мужик. Это от недостатка ума или в чем причина-то?
Нет, это скорее от реакции на то, что люди воспринимают политику посредством массовой информации. То есть они думают, что действительно страной правит президент. Они думают, что то, что говорят в политике, имеет какое-то отношение к действительности, при том всегда. То есть политики говорят для них. Вот для того, тех, кто сидит у телевизора.
Чтобы вы думали то, что надо политикам. И так, как вам сказали.
Поэтому всегда о любых действиях политиков нужно судить по их, ну, вот, о том, что происходит. Судить по тому, что они сделали. И мы видели, что сделал Обама, мы видели, что делал до этого вот, Буш-младший, что делал до этого Клинтон, что делал Буш-старший. То есть все было прекрасно видно. У нас эпизодически. То, ой, беда, вот с этим будет полная катастрофа. Катастрофы полной не происходило. Ой, вот это наш друг, с ним будет хорошо. Дружбы тоже не происходило. Политика Соединенных Штатов остается на редкость четкой и ясной. То есть она преследует интересы Соединенных Штатов. Единственное, что, так сказать, оказывает влияние на политику в Соединенных Штатах, это изменяющаяся международная конъюнктура. То есть, кто держит контроль над источниками сырья, кто занимается основной торговлей. То есть, допустим, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, очень сильно окрепли позиции того же самого Китая. Соответственно, теперь мы будем уже не так важны, как противник для Соединенных Штатов. Может быть, нас даже будут пытаться перетянуть на свою сторону. Так вот, но сейчас ясно, что для Америки основным противником будет становиться постепенно Китай. Ну, почему? Потому что он угрожает гегемонии. Для Америки самое главное – сохранить свою гегемонию. Это основная цель.
Какова является...
Она уже есть, она захвачена. Ее задача да, удержать.
Да. Какова является, как это сказать, обеспечителем, гарантом их уровня материального благосостояния. Потому что если кто-то богатый...
И уровня власти.
Да, то кто-то где-то бедный. Если в Соединенных Штатах денег много, значит, например, в Индии их
или
мало.
В Мексике.
Да, или в Мексике. Всего-то через границу перейти. Смешно, кстати. Что-то вот цитадель демократии под боком, да, столетиями.
Никакого коммунизма
нет. Да, никакого коммунизма в Мексике нет. Никаких там этих красных движений, ничего. Опыт передавать можно вот напрямую. А почему ничего не передалось?
Потому что за опыт очень дорого берут.
Ну, скорее им просто не надо.
Нет, просто как говорят, вы хотите жить как мы? Станьте сильными как мы, а пока гоните бабло сюда. Ну, то есть Мексика в свое время была поставлена, по-моему, в 70-е годы, в какие условия. Ее загнали в долги, которые она не могла оплатить. И для того, чтобы заморозить мексиканский долг, а мексиканские добывающие компании... Вот, Мексика тогда добывала 44 миллиона тонн нефти в год. У нее есть большие количество месторождений металлов различных. То есть, ну, богатая страна.
Да.
Так вот, это было передано под руководство западных компаний. В первую очередь, американских и английских. Именно поэтому в Мексиканском заливе навернулась в свое время, да, навернулась вышка в свое время компании BP, а не какой-нибудь мексиканской компании. Потому что там не мексиканцам это принадлежит. Вот. И так как это все контролируют американские и английские компании, то, соответственно, с этого Мексика получает исключительно стерильное питание.
А ты посмотрел этот шабаш, когда там с головами торчащими из влагалищ собралась там орда каких-то совершенно оплоумевших американских баб. Не видел?
Я думал, они маски просто сняли.
И явили истинную сущность, да?
Продемонстрировали свою душу.
И их там миллион выбежал с Мадонной, которая там обложила матом всех. И...
Мадонна – это образец правильной женщины.
Ну, безусловно, да. Да.
Там все прекрасно в ней. И поведение, и голосование головой дороги, обещание чего-то там кого-то отсосать, и попутная каббалистика и прочие радости жизни. Настоящая. То есть она во всех отношениях прекрасна.
Она настоящая личность, её выпала. Угу. И вот другие личности в количестве миллиона выбежали на улицы и потребовали какого-то соблюдения их прав.
Они сыграли в эту азартную игру, капиталистический выбор. Они пришли, проголосовали, все.
А мне вот видится другое, ты знаешь, что если они требуют защиты своих прав, то, я так понимаю, их права ущемляются, иначе они орать бы не стали.
Ну да, их, ущемляется их право быть правыми. Это страшно.
Я вот, глядя на них, ты знаешь, когда там публикуют разнообразные циркуляры от вашей компании, в совете директоров 30% должно быть женщин. То есть, с моей точки зрения, это говорит о том, что женщин там нет. Несмотря на все это равноправие, рассказы там какие-то, их нет. И тут они бегут, видимо, за этим. Я ожидаю следующую демонстрацию, чтобы на такую же демонстрацию выбежали гомосексуалисты, только чтобы у этих уже головы из анусов торчали. У этих из влагалища, у этих из анусов.
И чтобы никто не понял, не перепутал, из чего они торчат, головы должны быть покрашены коричневой краской.
Тоже неплохо, да. Ну, я думаю, они сами догадаются без нас. Ну, подводя итог, в общем, в целом-то мы понимаем, чего от этого самого Трампа ждать, но в частностях пока не ясно, да?
Угу. Ну, я говорю, тут в значительной мере будет складываться как ситуация между Соединенными Штатами и Китаем. Очень многое зависит от этого. И от того, насколько крепко мы будем держаться за дружественные отношения с Китаем.
Но получилось, что они... За прошлый, позапрошлый, позапрошлый год они просто пихают нас в китайские объятия. С моей точки зрения, они нас должны приголубливать и выращивать для войны с Китаем.
Не, они нас пытаются как раз-таки поставить под большую управляемость, то есть те же самые санкции для того, чтобы мы были более послушными.
Интересно. Пока как-то не очень вроде получается.
Ну, не знаю, пока...
Или мы просто не видим.
Ну, давай вот возьмем такой момент. Вот работают санкции или нет, насколько они работают и так далее. Вот нам пригрозили, что если там банки какие-то наши будут работать в Крыму, то против меня будут введены санкции, так? Крым – это субъект Российской Федерации сейчас. По воле народа Крыма, так?
Угу.
Но наши банки там не работают, Сбербанк там не работает официально. Не, люди там могут пользоваться карточки, там есть какие-то такие левые пути, но с точки зрения Запада санкции работают. То есть мы им подчиняемся. То есть ни один наш банк официально не работает в Крыму. То есть мы тоже не должны судить о том, какое у нас положение и как вот мы держимся против Запада по нашим СМИ. Нужно смотреть, опять же, по действиям. Потому что происходит, а не потому, что нам радостно вещают из телевизора. Потому что у нас, извини, вот сколько рассказывали там вот про колоссальные успехи в Сирии, но пока что вот из успехов против запрещенной в России организации ИГИЛ, успех был крупный только один – взяли Пальмиру. Но ее потеряли. Остальное против других организаций. То есть вот, а с точки зрения СМИ получается картина другая. Или в экономике. У нас там типа экономика на подъеме, экономика на подъеме, экономика не подъеме, а потом наш честный премьер-министр неожиданно проговаривается, типа, то денег нет, но вы держитесь.
Ну, я тебе так скажу, что экономика на подъеме, я вот знаю некоторых, достаточно многих талантливых исполнителей, которые, например, пользуются, они очень серьезно востребованы и постоянно везде приглашают, исполняют всякое. А вот теперь как-то очень мало приглашают. А поскольку основной доход у наших талантливых исполнителей – это корпоративы, так называемые, то раз не зовут на них, то и в конторах-то уже как-то заметно хуже.
Да, везде
очень
экономят.
Очень сильно заметно, да. А рассказы там про то, что санкции никак не действуют, ну, я не
знаю. Наоборот, даже хорошо от них становится.
Да, наоборот, от них все лучше и лучше с каждым днем. Кстати, в рамках этого, как его, улучшения от санкций, импортозамещения, тут мы с Дементием пошли купить нашего любимого сыра Реджано Пармиджано. У нас есть пармезан самодельный, его мы едим спокойно. Но там я увидел на полочке отечественный сыр камамбер. Я так удивился. Камамбер, он всю жизнь французский и достаточно специфичный продукт. Ну, если кто не знает, это такие кругленькие сыры.
Покрытые плесенью.
Беленькие, да, покрытые еще более беленькой плесенью. Не смрадные, не вонючие, но, на мой взгляд, очень вкусные. Да, я думаю, возьму.
Многим консистенция его не нравится.
Не нравится?
Ну да, но он такой, несколько мягковатый.
Мне наоборот. Вот. Взял отечественный камамбер. Антисанкционный. Приволокли. Ну, открыл. Это что-то странное. То есть, плесень на нем, он круглый. Это важно. Как шайба. Такой же толщины примерно. На нем есть плесень, по всей видимости, это была она. При этом он твердый, наверное, как ты любишь. Его,
нет, ну... я не люблю, я говорю, что многим не нравится.
А-а-а, бестолковый. Вот. Ломать его можно примерно об колено. То есть, он какой-то адский зернистый на изломе. Никакой мягкости там и в помине нет. Вкус, ну, что-то там. Ну, это сыр, короче. Можно сказать, что это сыр. Никаким боком это не камамбер. И, в общем-то, я сгрыз, конечно.
У нас сейчас самый распространенный, допустим, пармезан вот в Подмосковье. Он уругвайский.
Неплохо. Это потому, что с Италией торговать нельзя, или в Уругвае дешевле, что это?
Но
или там просто
Италия
так написано?
Италия у нас к санкциям против нас присоединилась, в Уругвае нет.
Угу.
Откуда он на самом деле неизвестен, написано уругвайский. Ну, кстати, вполне может быть, что оттуда и есть.
Скорее, подмосковный какой-нибудь, я думаю, там
нет,
из пальмового масла бодяжат.
Нет, из пальмового масла подмосковные тоже есть, но они, во-первых, сильно дешевле, а во-вторых, по ним чувствуют, что они из пальмового масла. Хотя вот консистенция похожа на пармезан, но это уже совсем другое.
Ну, короче, подводя, так сказать, итог, то, что мы на данный момент видим, санкции мгновенно никто не отменил. По всей видимости, это зависит не только от президента Трампа, да, а от людей, которые стоят за его спиной, и которые коллегиально решения принимают, и не ему это тут определять. Посмотрим, но пока что ничего не отменили. Вооруженные силы США что-то штыки в землю не повтыкали и не разбежались, а двигаются уверенно на восток в достаточном количестве танков и прочего. Ну, а что у них там внутри? Ну, у нас вот то, что внутри, наверное, не сильно касается. Точнее, не так напрямую, да?
Да, это, скажем так, не совсем наше дело. Пускай они занимаются своими внутренними делами сами.
Да. В общем, будем посмотреть. Спасибо, Борис Витальевич. Как всегда, познавательно.
Стараемся.
А на сегодня все. До новых встреч.